Здравствуйте, дорогие телезрители. В прошлый раз мы с вами коснулись очень важной этической проблемы – удовольствия. В частности, как мы отмечали с вами, уже в Древней Греции появились философские школы, которые стали трактовать самый смысл существования человека в категориях наслаждения. Как вы помните, удовольствие по-гречески обозначается словом «гедоне». Отсюда и термин «гедонизм», означающий признание удовольствия высшей духовной ценностью. Но поскольку удовольствие – это самое важное для человека, значит, по этой логике смысл жизни именно в том, чтобы получить их как можно больше. Можно, конечно, затеять спор. А правильна ли такая позиция? Благородна ли? Но в наших рассуждениях все может оказаться гораздо проще. На практике реализовать это мировоззрение не удается. Почему? Когда-то мы об этом уже говорили.
Удовольствие – это такая штука, которую хочется продлить. Но длительность удовольствия возможна лишь на фоне достаточно длительного неудовольствия. Потому что длительное удовольствие при очень коротких промежутках неудовольствия состояться не может. Для того, чтобы испытывать максимально насыщенное, максимально длительное удовольствие, надо за ним очень долго и муторно гоняться. То есть этот принцип начинает сам себя опровергать. Получается, что если ты гоняешься за удовольствиями, ты обрекаешь себя на то, чтобы время твоего неудовольствия с каждым разом увеличивалось. Если важен феномен удовольствия как некоторое состояние, то закон эмоциональной механики действует именно таким образом. Следовательно, именно поэтому получается, что если смысл жизни мы будем полагать в удовольствии, то непременно придем к выводу, что тогда необходимо будет испытывать эти удовольствия как можно реже. Потому что если полоса удовольствия почти непрерывна, то интенсивность удовольствия пропадает.
Таким образом, можно заключить, что удовольствия в жизни не могут занимать первое место в иерархии ценностей. Но тогда что же? Давайте попробуем ухватиться за что-то другое. Особенно модно в XIX веке было предлагать устами, например, Милля, другой принцип жизни – делать надо на самом деле только то, что полезно. И эта польза и есть то, что придает смысл человеческому деянию, поступку. Соответственно, что не полезно, делать не надо. То есть делать бесполезные вещи можно, но это бессмысленно. Но и это не так все просто. Тут же возникает вопрос, кому полезно?
А польза может быть двоякой. Или это польза моя личная, или это польза некоего социального организма. В первом случае полезность измеряется индивидуумом, а во втором на индивидуума можно наплевать. Главное – польза для рода, для государства, компании или еще чего-то. Вообще говоря, польза – это тоже довольно сильный принцип. Сильный в том числе самоочевидностью. Ведь и христиане не будут отметать принцип полезности сам по себе. Помните, апостол Павел говорит, что «все мне дозволено, но не все полезно», чем, собственно, утверждается, что не все из дозволенного надо делать именно потому, что это не полезно. Полезность – очень сильный руководящий принцип в аскетике. Это вы от любого монашествующего часто будете слышать. «Мне то-то и то-то не полезно». Да и вообще для христианина это вполне серьезный критерий. Вот что полезно, то стоит делать, а что не полезно, то не стоит. Например, часами смотреть телевизор не полезно. Так или иначе, мы этим принципом тоже руководствуемся. Поэтому отметать сразу его нельзя, более того, и не получится. Но опять же, одно дело – отметать принцип вообще, а другое дело – превращать его в принцип, который придает жизни осмысленность. Это совсем разные вещи. Поэтому давайте разберемся. Принцип полезности в философской системе терминов называется принципом утилитаризма. Утилитаристы полагают, что, предпочитая делать то, что тебе полезно, ты делаешь осмысленные вещи. Но здесь вопрос, а что полезное? Для начала давайте порассуждаем пока только о человеке, не об обществе, на уровне личной пользы. Как можно определить, что нам полезно? Дело в том, что определить состояние полезности можно только из чего-то более высокого, нежели сама категория пользы. То есть определить, что полезно и что не полезно, можно лишь руководствуясь вопросом о том, а что истинно. Конечно, когда речь идет, например, просто о поддержании здоровья, то тут семи пядей во лбу не нужно. Тут понятно, чем мерить. Не надо пить, курить, надо заниматься спортом и так далее. Но ведь здоровье само по себе не самоцель, оно ведь вне категории смысла. А вот полезно ли быть очень образованным человеком в классическом смысле? Получается, нет. Потому что это невозможно утилизировать. Вот скажите, самые образованные люди в обществе – это кто? Я имею в виду некую категорию интеллектуалов в первую очередь. То есть людей, которые очень хорошо и грамотно по разным поводам умеющих думать. Скажите при этом, а кто самые неприспособленные к эмпирической жизни люди? Они же. Значит, получается, что образование уж не так и полезно. А какое образование полезно в утилитарном смысле слова? Такое образование, которое позволяет тебе решать массу очевидных проблем. А быть образованным вообще для чего-то еще сверх этого, тут мы повисаем в воздухе. А чем измерить эту полезность? Другими словами, принцип самоочевидности пользы сам себя уничтожает по мере того, как мы пытаемся приблизиться, собственно, к смыслу моего бытия. Там, где это более-менее ясно, это не требует особого напряжения. Например, полезно есть витамины. Но не все в жизни так ясно. Конечно, можно кое-что к здоровью, к организму привязать. Но я же не могу всю свою жизнь привязать к организму. Но если ставить вопрос о еще менее очевидных вещах, например, музыку слушать полезно или не полезно? Например, более или менее известно, что хард-рок слушать не полезно, на крысах показывали, что они от этого агрессивнее становятся. Ну а в театр ходить полезно? Ну вроде бы да. А вообще думать о смысле жизни – это полезно или не полезно?
То есть получается, что принцип полезности эксплуатирует отнюдь не самоочевидную категорию. Она самоочевидна в том случае, если мы сами знаем, что полезно, а что нет. Что стоит делать, а что будет во вред. Это и апостол Павел нам говорит, что нормальный христианин должен понимать, что полезно, а что не полезно. Но понимать это он будет, исходя из той ценности, которую он признал для себя верховной, а не из голой пользы. То есть полезность в таком случае предстает как исключительно прикладной принцип, а не как верховный. Все чаще можно слышать о том, что мир наш – иллюзия, сон, матрица, майя. Квантовики этому очень способствуют. Быть может, так оно и есть. Ведь что есть реальность? Материя. Так ее в классическом понимании и не существует. С другой стороны, очень даже может оказаться, что такие абстрактные вещи, как любовь, ненависть, боль, радость – более реальны, чем конкретные предметы, данные нам в ощущения. Не так уж и понятен мир, сотворенный Всевышним. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Верую во единого Бога Творца, Одно из самых больших искушений, кстати, не только для неверующих людей, хотя лучше всего из тех, кого я знаю и люблю, оно описано у такого уроженца города Львова, пана, иудея, Станислава Лема. У него есть цикл чудных сказок о роботах Трурле и Клопацусе, и в том числе про то, как Трурль построил такой ящик, в котором был компьютер, и компьютер создал целый мир. И там жили электронные люди. И был вопрос, эти люди настоящие или нет? То есть Лем спрашивал себя, как может человек понять, есть ли Бог, если человек творение Божие? Вот если Бога нет, человек может понять, Бога нет. Я продукт стихийных сил природы. Но человек, который говорит, что Бог есть, подобен персонажу компьютерной игры, который говорит, я персонаж компьютерной игры. Есть какой-то мой создатель. Ну, многие, может быть, видели мультфильм «Игрушки», «Игрушки 2» и так далее, где вдруг в какой-то момент персонажи компьютерных игр понимают, что они персонажи компьютерных игр. Был чудный фильм, на самом деле, может быть, даже более серьезный, чем сказка Лема, американский «13 этаж». Действие разворачивается в Чикаго в 30-е годы. Гангстеры, роскошные женщины, полногрудые блондинки, утонченные мужчины. И вдруг один из них видит, что его друг ведет себя как-то странно. Он начинает за ним следить. И в какой-то момент он едет за другом по шоссе. Друг едет вперед, а этот останавливается. Шоссе обрывается, и там темное ничто, вообще ничего, как черный туман. И оказывается, что весь этот мир создан искусственно, что они порождение автомата. Этот автомат стоит в квартире у жителя 2050 с чем-то года, и тот для своего развлечения входит в этот компьютерный мир и развлекается с девушками, совершает безнаказанное убийство, в общем, реализует все свои порочные желания. Страдают только компьютерные персонажи. А дальше происходит чудо. Потому что, ну, надо понимать, что это все-таки притча, кино. И вдруг герой этого компьютерного мира неким усилием воли и при помощи жены этого реального будущего подонка, он попадает в реальный мир, и он меняется местами с этим реальным негодяем. Реальный негодяй навсегда оказывается в мире, который он сам создал. Сам развратил, сам сделал городом порока и греха. Я думаю, ему там достается по полной программе. Теперь, когда он лишен всесилия, а этот обретает любящую женщину, которая, наконец, видит нормального человека. Точно такого же, как муж физически, но он уже не пустотелый раковина, куда тот переселялся, а нормальный человек. Вот оно возмездие. Я думаю, что когда описывается ад, то речь идет именно о том, что реальный человек навсегда попадает в мир своих страстей, своей лжи, своего конформизма, и там оканчивает вечность, находится там всегда. Веруя в единого Бога-творца означает, что я верую в то, что Бог меня создал, но я не виртуален, я должен был бы быть виртуален, а я реален. Бог – творец реальности. Человек тоже может творить реальность. В этом наше богоподобие. Но человек может творить и виртуальность, то есть мир призрачный. Это называется грешить. Когда я чуть-чуть мажу, чуть-чуть мимо кассы, когда вместо того, чтобы сделать добро, я делаю добро, но добро с гнильцой. Когда вместо того, чтобы сказать правду, я говорю правду, но с некоторым лукавством в свою пользу, обеляя себя. А иногда сказать правду означает покаяться и обвинить себя. Мы творение, дела рук твоя, как говорится в славянских переводах. Мы дела твоих рук, мы твое создание, мы твоя собственность, тоже очень частый оборот в молитвах. Но если для человека собственность – это что такое? По римскому праву собственность – это «jus usere et abusere», то есть право использовать, «юзать» отсюда же, и «ab usere», то есть использовать ложно, использовать во вред, разрушить. Вот Бог наш Творец, Он наш собственник, но Он нас не разрушает. Он нас только продолжает творить и созидать, хотя мы себя иногда разрушаем. Бог-творец – это не компьютерный гений, который создает реальных персонажей, способных выйти из виртуального мира в реальный. Бог-творец – это Бог, который создает самого себя, образы подобия Божие. Наделяя всем, Он не может нас сделать равными себе, но Он уж так нас наградил бытием, что чего нам еще нужно? На этот риторический вопрос мы отвечаем всерьез. Нам нужна власть. Нам кажется, что Бог имеет власть, а мы нет. Не имеет Бог власти, Бог Творец. Когда мы называем Его властитель, царь, Господь, Господин, это не о власти, это о творчестве. И мы тоже можем быть господами-творцами. И мы должны быть творцами не потому, что мы доминируем, не потому, что мы можем насильничать, не потому, что мы можем давать другому человеку форму, которую захотим, а потому, что мы можем из ничего что-то создавать. Мы можем найти и сказать человеку слово, которого до сих пор не было в человеческом лексиконе. Не доминирование, а изобретение. Не насилие, а выдумка, фантазия, появление нового. Вот в чем наше богоподобие. И вот в чем божественность любого творческого человека. А это не только писатель, архитектор. Это всякий человек, который в мире пошлости, греха, недоброжелательности изобретет слово доброе, теплое по звучанию, яркое по свету и даст его другому человеку.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И вот представьте себе, даже такая величайшая в христианстве истина, как учение о любви, о том, что сам Бог есть любовь, сам Бог есть любовь. И вот начинает человек стремиться к любви. Во что это превращается? Главное в религии и в христианстве – это правильная христианская жизнь. Правильная. Какая она, эта правильная жизнь? Оказывается, это не всегда вопрос простой. И многие, отступив от золотого пути тех людей, которые действительно были святы, которые действительно были боговидцами, которые действительно приобщились к Христу, отступив от них, пошли по такой дороге, которая увела их совершенно в ложь, в заблуждение. А в чем суть церкви? Церковь, если хотите, это то, что создано Христом для указания правильного пути жизни и дарование правильных средств к этой жизни. Если церковь ведет не туда, она уже не церковь. Церковь только там, где указывается верный путь спасения, не просто верные догматические истины, не просто признание Библии как таковой. Нет, совсем не это. Еще раз повторяю, церковь там, где есть истинный путь спасения, то есть указание верного пути жизни. Причем очень многое из того просто мнений, предположений и толкований, а самих по себе истин гораздо меньше. Нужны они? Нужно. но совсем не так много. А вот самое-то главное нужно – это изучать, в чем состоит правильный путь жизни, как нужно жить, что такое христианство, что оно такое. Здесь один профессор Осипов читает лекции, я его знаю, так, и вдруг он говорит студентам: «Так, господа студенты, немедленно представить мне сейчас же здесь господина беса». Ну, студенты духовной школы, что им стоит? «Алексеевич, пожалуйста, вот он». Итак, теперь я начинаю экзаменовать этого господина беса. Я его проэкзаменовал по всем богословским дисциплинам. И он, паршивец, все отвечает на отлично. Библию знает наизусть. Кто из вас знает, говорит? Никто. А он наизусть знает. Знает, кто такой Христос. Знает, что он сделал. Знает, какое спасение он принес. Знает святых отцов на зубок. Я говорю: друзья мои, что мы поставим этому господину, у которого, конечно, рога накрыты шляпой, хвост в штанах, а на копыта одеты ботинки. Такие модные, конечно, ботинки, с загнутым вот таким носом. Так, что? Ну, все говорят: ну, как что? Ну, ясно, отлично. Я говорю: правильно, я тоже так считаю. Бес – отличнейший студент. Таких еще я в истории не видел. Причем его познание превосходит знания всех профессоров мира, профессоров богословия, слышите, вместе взятых. Ну, говорю, господин бес, поздравляю тебя. Ты, в общем-то, показал блестящие познания в богословии. Ну что ж, ты, вообще-то, прям православнейший причем. Все отвечает по-православному, а не как-нибудь. Все по-православному, слышите? Что он хитрец. Это православнейший бес. Ну, говорю, голубчик, ты нас сразил всех. Я говорю: как, друзья? Все говорят: да, 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 все отлично, отлично, сверх, 5 в квадрате. Ну, ты слышишь? Ну, теперь давай вместе помолимся с тобой. Исчез. Один смрад остался. Я говорю: вы слышите, какая интересная вещь-то? Все знает. И по-православному знает. И оказался бесом. Вот это да! Это что ж, оказывается, можно так проучиться сколько угодно лет. Узнать, конечно, ну не столько, сколько господин бес знает, конечно, только никогда мы во веки веков не узнаем. И оказаться кем же? И кем оказаться? Говорят, что во время революции 17-го года встречали в первых рядах революционеров семинаристов. Говорят, что самыми злейшими атеистическими пропагандистами были те, которые кончали семинарию и академию. Сначала это поражает, но после экзамена у господина беса я понял, такое может быть. Можно голову набить какими угодно знаниями. Но если нет желания жить по Богу, если нет искреннего стремления к исполнению заповедей Евангелия, если, скажу проще, если нет чистой совести, и если не стремится человек жить именно по совести, совести прежде всего, христианин – это тот, кто живет по совести. Если нет этого, можно все знать и быть сущим сатаной.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Завершая наш с вами разговор об апостольском периоде истории Церкви, нельзя не упомянуть о гностицизме, который появляется уже в первом веке и сопровождает христианство по сей день, правда, под разным соусом. Мы уже достаточно говорили с вами, что спутником божественного откровения, не самым хорошим спутником, всегда было человеческое умствование, в дурном смысле этого слова. И поэтому очень часто преувеличение роли ума-разума противостояло истинам Евангелия. Причина подобных вещей в том, что достоверных знаний у нас на самом деле крупицы, даже в естественных науках, тем более в сферах духовных. Открыто нам, но очень мало. В принципе, достаточно, чтобы правильно сориентироваться по жизни и приготавливать себя к вечности. Но мы же люди любопытные, что, с одной стороны, не порок. Но не знаем мы подробностей творения Богом мира, жизни духов, небесной иерархии, так сказать, и прочего. А хочется, ведь интересно. Узнать об этом неоткуда, и что остается? Придумать, чем и занимались гностики во все времена и повсюду. Причем иногда очень успешно. Были гностики, конечно, примитивные, скороспелые. В частности, в первом веке ничего такого захватывающего не сочинено. Но со второго века стали появляться очень глубокие, впечатляющие системы гностические. Происхождение мира и зла в мире там выводятся через такие колоссальные конструкции, от которых действительно становится как-то не по себе. Но при всей их грандиозности, а и у Валентина, и у Василита это нечто такое, что даже на некоторое время завораживает. Не очень понятно, откуда что тут берется. Почему это так, а не иначе? Эти колоссальные построения с множеством объемных подробностей, масса сложностей. Причем всегда можно задать вопрос, а откуда столько информации? Это небесная иерархия, эти порядки на небе. Кто об этом на самом деле знает? Или возьмите относительно недавних гностиков, Блаватскую, например, или тех же Рерихов. Красиво все написано и понятно. Все объясняется, на все вопросы готовы ответы. Но откуда сведения? Высосаны из пальца. Или учение Ольги Асауляк. Та же картина. Когда включается в работу человеческая фантазия, то напридумывать можно такое и столько, и все будет интересно и складно. Но вопрос, будет ли это правдой? Но правда зачастую выглядит менее привлекательно, чем ложь. Поэтому многие гностические секты становились прямыми конкурентами христианству. Они даже пытались писать соответствующие тексты, которые они стеснялись называть Евангелиями. Таковым мы обязаны изрядным числом апокрифов под названием там Евангелие Петра, Евангелием евреев, Евангелием Фомы и так далее. Апостольские послания там могли появляться и тому подобное. И вся эта беда начинается уже в апостольском веке. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!